эфире радио Пушкина. Новости.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Сергей Богатнов. Начинаем, как обычно, с новостей. В этом выпуске. На прошлой неделе был арестован замглавы администрации Пушкинского района Роман Елисеев. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Жители города Пушкина выступили против тренировок на байдарках в бассейне Дворца спорта Пушкина. В Ивантеевке планируют возродить городской парк культуры и отдыха. Далее подробности. 19 января был задержан по подозрению в коррупции заместитель главы администрации Пушкинского района Роман Елисеев. По данным правоохранителей, Елисеев вымогал деньги за согласование размещения рекламного объекта в Пушкинском районе. Его задержали с поличным в Москве. Свою вину он признал. А вот что сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на правоохранительные органы. В начале декабря прошлого года глава Пушкинского района Сергей Гребенниченко, заподозрив в коррупции своих подчиненных, решил провести реорганизацию администрации. В первую очередь реформа касалась сферы потребительского рынка, так как местные бизнесмены жаловались на поборы со стороны чиновников. В итоге глава сократил должность замначальника управления потребительского рынка Владимира Бушева, и тот был уволен. Также глава района предложил уволиться по собственному желанию своему заму Роману Елисееву, который курировал потребительский рынок. Но Елисеев ушел в академический отпуск, обещав после возвращения написать заявление об уходе. Как видим, уволиться он не успел. Роман Елисеев обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, Елисеев, используя свои полномочия и распространяя сведения об обширных своих связях, получил денежные средства от своего знакомого в размере 1 миллион рублей за содействие в установке рекламной конструкции в нашем районе. В действительности он такой возможности не имел, а полученные деньги намеревался присвоить себе. Романа Елисеева отправили под домашний арест. Сейчас идет следствие. Жители города Пушкина выступили против тренировок на байдарках в бассейне городского дворца спорта. Они считают, что это может привести к травмам и загрязнению воды. Об этом сообщается в группе «Пушкина Лайв» в соцсети ВКонтакте. В январе в большом плавательном бассейне Дворца спорта Пушкина начали проводить занятия по грибному слалому на байдарках. Жители, чьи дети посещают бассейн, возмутились появлению таких лодок в воде. По мнению родителей, это небезопасно. И вообще, плавательные бассейны не предусмотрены для занятий на лодках. От ударов веслами на плитках могут образоваться сколы, в которых поселятся микроорганизмы. Ну и кроме того, повреждения чаши бассейна могут травмировать плавающих. Возмущенные родители обратились в администрацию Дворца спорта, но на этом останавливаться не собираются. Они намерены писать заявление и в администрацию района, и в Роспотребнадзор. Новости Ивантеевки. Глава города Елена Ковалева разместила в соцсетях информацию о планах развития городского парка культуры и отдыха. Реконструкция парка будет проходить в рамках областной программы «Парки Подмосковья». Работы пройдут поэтапно и завершатся в 2021 году. Между прочим, Ивантеевский парк культуры – второй по площади в Московской области. В этом году планируется благоустроить там дорожно-тропиночную сеть и освещение возле главного входа и на центральной аллее. Глава Ивантеевки объявила конкурс на лучшую концепцию развития парка в трех номинациях. Напомню, что в 80-е годы прошлого века и ранее Ивантеевский парк культуры был любимым местом отдыха горожан. На берегу Учи летом загорали и купались сотни людей, работали аттракционы, бильярдная, танцплощадка, играл оркестр. В 90-е годы эти традиции были утеряны, а строения разрушены. И вот скоро начнется возрождение этого места отдыха. Свои предложения по реконструкции Ивантеевского парка вы можете направлять на электронную почту главы города. Адрес следующий: kovaleva.ivanteyevka@gmail.com. Новости. С вами Пушкинское радио, и теперь анонс прямого эфира. 26 января, в ближайший четверг, мы проведем очередной эфир Но в студию мы пригласили руководителей Пушкинского управления социальной защиты населения. Это начальник управления Ольга Евгеньевна Железова и заведующая отделом Надежда Валентиновна Кочетова. О чем будем говорить? Кому полагается ежемесячная компенсация в размере 700 рублей и что нужно сделать для ее оформления? Выплачивается ли компенсация взносов на капитальный ремонт? Если да, то каким категориям? Какова на сегодня ситуация с региональным материнским капиталом? Как получить удостоверение многодетной семьи? Также мы обсудим, кто и на каких условиях может претендовать на экстренную социальную помощь. Вот такой круг вопросов, который мы обсудим в ходе беседы. Гости студии будут отвечать на вопросы слушателей. Вы можете смело звонить к нам на радио по телефону 539-05-16. 539-05-16, звоните и заранее, и во время эфира. Или присылайте вопросы на электронную почту pushradio@mail.ru. Напомню, что кроме проводной сети, наши программы можно слушать на эфирной частоте 70-61 МГц, на телеканале «Ивантеевка-24», на сайтах ivanteyevka.tv, bibliopushkina.ru. Ну и записи эфиров мы размещаем на интернет-портале pushkina.tv. Напомню, что прямой эфир с руководителями Пушкинского управления соцзащиты пройдет 26 января, в четверг. Не забудьте включить приемники в 18 часов 10 минут. Информация для покупателей. С 25 по 28 января в Ивантеевке в Центральной городской библиотеке пройдет ярмарка меда. Там вы сможете купить лучшие сорта меда из Башкирии и Алтая, продукты пчеловодства, бальзамы и многое другое. Цена меда от 300 рублей за килограмм. Внимание, проходит акция. При покупке на сумму от 1500 рублей 1 килограмм меда вам в подарок. Итак, ярмарка меда пройдет в Ивантеевке с 25 по 28 января включительно. Адрес: Центральный проезд, дом 1, Ивантеевская Центральная городская библиотека. Время работы ярмарки с 10 до 19 часов. Теперь пришло время поговорить о здоровье. У нас в студии врач-терапевт Ивантеевского медицинского центра «Мой доктор» Яна Рябчикова. Сегодня тема ее беседы – мигрень, довольно распространенная разновидность головной боли. О причинах появления мигрени, о ее профилактике и лечении вам расскажет врач-терапевт Яна Рябчикова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами обсудим одну из разновидностей головной боли – мигрень. Головная боль при мигрени обычно односторонняя, пульсирующая, усиливающаяся при движении или напряжении. Также при мигрени может появиться тошнота и рвота, не приносящая облегчения, расстройство зрения, онемение, покалывание и слабость конечностей, неспособность нормально говорить, непереносимость света и шума. Они возникают раньше боли, формируя так называемую ауру, которая предвещает скорый приступ головной боли. Приступы мигрени могут начаться в любом возрасте, но чаще они появляются в 20-30 лет, а проходить начинают после 50. Стресс и депрессия могут быть провоцирующими факторами, о чем свидетельствует тот факт, что головная боль часто проходит, когда человек расслабляется после трудного дня, а также причинами мигрени могут быть неправильный режим питания и нехватка сна. Часто приступу мигрени предшествует группа симптомов, которые называются продромом. Это беспокойство или смена настроения, изменение восприятия вкуса, запаха, упадок или прилив сил. При мигрени с аурой больные переживают еще множество дополнительных симптомов перед основным приступом мигрени. Это нарушение зрения, при котором двоится в глазах и появляются яркие вспышки, покалывание, онемение или слабость одной стороны лица или даже половины тела. Затем развиваются основные симптомы мигрени, одинаковые для обеих форм. Головная боль, которая усиливается и пульсирует при движении, обычно ощущается с одной стороны головы, поверх глаз или в обоих висках. Тошнота, рвота, светобоязнь, шумобоязнь. Мигрень обычно длится от нескольких часов до нескольких дней. Затем проходит. После приступа мигрени человек чувствует себя уставшим. Какие же бывают осложнения мигрени? К ним относят мигренозный статус и мигренозный инсульт. Мигренозный статус – это серия тяжелых, следующих друг за другом приступов, либо один необычайно тяжелый и продолжительный приступ более 72 часов. Отмечается многократная рвота, приводящая к обезвоживанию организма, резкая слабость, могут появиться судороги. Такое состояние считается показанием для оказания неотложной помощи. Поэтому, дорогие пациенты, не откладывайте свой прием к врачу и обратитесь за профессиональной помощью. Пациенты могут рассчитывать на быстрое уменьшение боли при условии индивидуальной оценки врачом своего заболевания и назначения строго индивидуальной терапии. И обязательно ведите дневник для выявления факторов риска. Избегайте пищевых продуктов, которые могут спровоцировать приступ, такие как красное вино, сыр, шоколад, а также запах духов и табачный дым. Питайтесь регулярно. Пропущенный обед может спровоцировать приступ мигрени. А если провоцирующим фактором является стресс, делайте упражнения по релаксации. А в нашем медицинском центре «Мой доктор» работают прекрасные неврологи Нечаев Денис Васильевич и Потемкин Сергей Владимирович, которые обязательно помогут вам. А также вы можете пройти все диагностические процедуры в нашем медицинском центре. Наш медицинский центр «Мой доктор» работает ежедневно с 7:30 утра до 21 часа вечера. Наш адрес – город Ивантеевка, детский проезд, дом 8. Наш телефон – 536-03-76. До новых встреч!
У нашего микрофона была Яна Рябчикова, врач-терапевт Ивантеевского медицинского центра «Мой доктор». Я повторю телефон центра – 536-03-76. 536-03-76. Центр «Мой доктор» работает ежедневно, без выходных. Обращайтесь.
Новости.
В студии Сергей Богатнов. У нас на очереди очередной выпуск новостей. В этом выпуске. В нынешнем году планируется закрыть Царевский мусорный полигон. Полиция арестовала женщину, которая украла из квартиры в Мамонтовке ювелирные изделия почти на 500 000 рублей. 26 января в Подмосковье ожидается резкое похолодание до -27 градусов ночью. Теперь подробности. В нынешнем году в Подмосковье планируется закрыть 3 полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области. Среди них и Царевский полигон, который расположен в Пушкинском районе на бетонном кольце неподалеку от Красноармейского шоссе. Полигон Царева официально эксплуатируется с 1985 года, а по факту свалка там возникла намного раньше. Как сказал министр экологии Александр Коган, полигон практически исчерпал возможности приема отходов. Тут возникает вопрос, а где после закрытия Царевской свалки коммунальщики будут утилизировать мусор? Ближайший к Пушкину полигон находится в Ногинске. Если возить отходы туда, то заметно увеличатся транспортные расходы. В итоге мы, простые жители, можем получить заметный рост тарифа на вывоз отходов. К тому же вырастет число желающих разгрузить мусоровозы в ближайшем лесу, чем и сегодня грешат некоторые фирмы. Полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже ювелирных изделий почти на 445 тысяч рублей из квартиры в городе Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области. В районное управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что из ее квартиры на улице Речной в микрорайон Мамонтовка неизвестные похитили золотые ювелирные изделия на общую сумму 445 тысяч рублей. В ходе разыскных мероприятий полицейские установили и задержали по подозрению в совершении этого преступления 50-летнюю женщину из ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Резкое похолодание ожидается на территории Москвы и Подмосковья к четвергу 26 января. Температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов, сообщает Центр погоды ФОБОС. Холодный фронт придет в регион 25 января. Ночью ожидается снегопад, метель и холодный порывистый северо-восточный ветер. Температура ночью резко понизится до минус 8-13 градусов. Днем 25 января ожидается от минус 9 до минус 14, а к вечеру уже до 20 градусов мороза. А вот 26 января ночью синоптики обещают от минус 17 до минус 22 градусов, а местами и до 27 мороза. В последующие дни погода в регионе опять изменится. Снег, метель и повышение температуры ночью до 0-5 градусов ожидается 27, 28 и 29 января.
Новости. Свободная тема.
С вами по-прежнему Пушкинское радио. А знаете ли вы, что в Пушкинской школе номер 1 уже много лет существует научно-исследовательский клуб юных полярников? Называется он «Наша Арктика». Школьники изучают природу русского Заполярья, выезжают в учебно-исследовательские экспедиции, посещают северные города и знакомятся с их достопримечательностями. Клуб «Наша Арктика» работает при содействии Русского географического общества и Ассоциации полярников России. Основатели и научные руководители клуба – это два учителя географии школы номер 1 – Андрей Салин и Наталья Фетисова. Недавно мы познакомились с ними и с их воспитанниками, записали несколько интересных интервью. Сегодня мы предлагаем послушать рассказ о клубе «Наша Арктика» одного из его руководителей Андрея Салина.
У нас ребята приходят к 8 классу, вот, уже более сформированные, когда у них появляется активный интерес к окружающему миру, такой вот исследовательский интерес, и уже с этого момента мы начинаем с ними работать.
А сколько сейчас школьников входит в ваш клуб?
Ну, на данный момент больше 40, из них активных около 20, 15-20 человек, это наш актив, который непосредственно участвует в исследовательской деятельности и защищает честь и школы, и района, и области на различных конференциях и слетах.
Это все ученики первой школы?
Да, в основном это ученики первой школы, но, конечно, мы не можем расширить это до каких-то глобальных пределов, поскольку нас-то немного, учителей-то, а желающих, может быть, было бы и больше. Но есть ребята, которые из других городов иногородние интересуются этой темой, мы с ними работаем дистанционно. То есть мы даем им задания, общаемся с ними, потом ребята с ними знакомятся во время выездов каких-то организованных наших совместных. Ну и такая вот работа у нас потихонечку продвигается. У нас вот уже город Тамбов, например, подключился, город Воронеж. Есть много желающих, которые хотели бы это продолжить.
Андрей Александрович, а почему в Пушкино возникла идея создать клуб «Наша Арктика»? Север далеко, и какие цели вы преследовали, создав этот клуб?
Ну, прежде всего, о целях. Мы всегда преследуем одну цель – заинтересовать. И мало того, чтобы проявился интерес, но еще, чтобы был какой-то практический выход из этого интереса. Арктика, на самом деле, она близка буквально каждому человеку на всей территории нашей страны. Потому что, как даже географ могу сказать, посмотрим на карту, то 70% территории России – это территории, приравненные к арктическим, к полярным. Это территории с вечной мерзлотой, с рискованным земледелием. Люди там получают, конечно, и социальные надбавки различные, и жить там достаточно тяжело. И освоение этой гигантской, огромной территории, малонаселенной, вот на протяжении последнего столетия, это, наверное, задача первоочередная. Ведь недаром когда-то у нас исследователи полярных районов, их сравнивали с покорителями космоса, поскольку и по сложности, и по значимости это фактически одинаковые у нас.
Андрей Александрович, а сколько лет вашему клубу?
16, если брать непосредственно с начала 2000-х годов, да, потому что у нас первая экспозиция, посвященная именно полярным делам и Арктике, она появилась в 2001-2002. Вот, и с нее началось как раз становление вот этой вот клубной работы. То есть мы стали уже на фоне этих исследовательских работ, которые подкреплялись каким-то практическим материалом, вот, делали небольшие выставки, делали фотовыставки. Ребята из своих поездок по северным городам Они привозили интересный материал, и вот как раз уже началось становление. А в 2007-м закрепили это официально, и почему у нас эта дата отложилась, мы в 2007 году стали коллективным членом Ассоциации полярников России. То есть наш клуб вот, был признан уже на этом уровне, и работа сейчас ведется совместно и с Ассоциацией полярников, и с Русским географическим обществом.
Андрей Александрович, для того, чтобы наши слушатели в полной мере понимали вот глубину вашего научно-исследовательского клуба, приведите несколько примеров. Вот какие такие работы исследовательские были проведены? Наверное, дальше продолжаются эти проекты?
Да, конечно. Ну, во-первых, сразу могу сказать о подходе. У нас подход комплексный, то есть мы рассматриваем Арктику не просто как географическое отвлеченное понятие, но это и природа, и люди, и значение, и экономическое, и политическое, и военное. И когда уже начинаешь рассматривать каждую из этих тем по отдельности, понимаешь, что по отдельности ее рассматривать нельзя. И вот один из таких крупных проектов, которые ребята делали, это законотворческая инициатива по организации военной службы в Арктике. Ну, здесь учитывалось и, может быть, определенное нежелание ехать служить в такие отдаленные районы, и определенный какой-то страх перед теми сложностями, которые там могут возникнуть, и возможность как-то организовать, наладить там жизнь, поскольку инфраструктура очень серьезно пострадала в 90-е годы. И вот ребята разработали такой интересный проект, который посвящен именно службе военной. Он был так высоко достаточно оценен специалистами и был передан Министерству обороны для того, чтобы уже на его основе, может быть, какие-то законопроекты появились.
Ну, я думаю, что вы не раз побывали в тех краях на севере. Сколько уже поездок было?
Но таких личных, конечно же, трудно сказать, ну, больше 20, именно с ребятами. До крайнего севера пока не добрались, но север у нас осваивается сейчас в плане вот организованных выездов. Мы начали с того, что посетили практически все крупные северные наши города в такой шаговой доступности, ну, доступности одних суток. А это у нас и Архангельск, это у нас и Мурманск, конечно же, Санкт-Петербург, Новгород, откуда, собственно, началось все у нас историческое становление исследователей арктических.
Ну, есть еще Магадан, Камчатка.
Но туда-то, конечно, в планах есть, но, опять же, все упирается в средства, потому что страна настолько огромная, что проще слетать в Турцию, в Египет или даже на другой континент, чем попасть в некоторый район нашей страны. Поэтому в планах, конечно, это присутствует, но все будет зависеть от того, как мы найдем финансирование. А нас готовы встретить, вот из последних таких приглашений даже на Сахалин пригласили, и разместят, и все покажут, и конференцию проведут, но лететь туда очень долго.
Скажите, а вот в первой школе Пушкинской, где вы базируетесь, есть какие-то выставки тех мест, где вы побывали, фотографии?
Да, это у нас обязательное такое условие. То есть, если даже с туристической целью мы посещаем какой-то город, обязательно знакомимся не только с его музеями, историей и культурой, но и с людьми, которые нас встречают, и завязываем большое количество знакомств. И по итогам каждой такой поездки у нас формируется экспозиция, либо в виде полноценной выставки, ну, как правило, это фотовыставки, это выставки обязательно сопровождаются информационными материалами, стендами, для того, чтобы познакомить не только с тем, где были и что видели, но и проникнуться вот именно культурой этого места и показать всем, что и там живут люди, и Заполярье это у нас вполне жилой район, и люди очень хорошие, и отношения с ними, они не прерываются, потому что мы практически со всеми эти отношения поддерживаем и через соцсети, и письмами, вот, и звонками. И вот сейчас даже, когда была поездка в Мурманск, то есть прошло уже 5 лет с первой поездки, но нас там встретили, ждали и знали уже, кто мы такие, за счет того, что все эти годы не прерывалась эта связь.
Скажите, вы какие-то экскурсии конкретно вот туда проводите с какими-то вот темами или просто приезжаете и показывают вам то, что у них есть интересного?
Мы всегда, когда готовим, разрабатываем свой маршрут, конечно, мы отталкиваемся от того, что там есть посмотреть и с чем нужно обязательно познакомиться. Но, конечно, как правило, это крупные музеи, но нас интересует прежде всего жизнь этих городов и жизнь этих районов. Поэтому мы стараемся себе пробить такие технические экскурсии. Вот, например, морской порт на какое-то крупное судно, вот, на атомный ледокол, например, там, или на контейнеровоз, или какое-то предприятие, которое так или иначе связано с освоением, с исследованием Арктики, может, там, с нефтью, с газом, ну и, конечно же, это учебные заведения. То есть для того, чтобы познакомить и наших будущих выпускников с тем, что не только в Москве у нас и в Подмосковье существуют вузы, но еще и по всей большой стране, и для того, чтобы у них был какой-то выбор уже осознанный, чтобы они видели, вот, у них была верность такого восприятия.
Ну, еще растительный мир интересен в вечной мерзлоте, да, и ну, конечно, вокруг нее. Конечно. Какие там деревья, и травы, и цветы.
Ну, смотря где, потому что понятие Арктика – это очень широкое понятие. Кто-то говорит, что это то, что начинается от полярного круга и заканчивается Северным полюсом. Кто-то ее описывает, что это только исключительно побережье и острова. Поэтому само понятие широкое и до сих пор еще так вот географически неопределенное. Поэтому, если это брать Кольский полуостров, это тундряное редколесье, лесотундра, если это полуостров Таймыр, то это горные тундры, если это острова или побережье Чукотки, то это арктические пустыни. Поэтому там можно посмотреть весь комплекс природный, очень интересный, он довольно-таки уникальный и оставляет, конечно, очень большое впечатление и летом, и зимой, когда все это под снегом. Когда предлагают ехать в командировку нашему выпускнику бывшему, который уже закончил обучение по какой-то специальности, например, в тот же самый Северный город, там никакого страха нет. То есть человек совершенно спокойно туда едет, он уже знает, у него там есть знакомые, он знает, что он там, с чем он там столкнется.
Не пропадет.
Конечно, не пропадет, это во-первых. Если говорить о конкретной профессиональной подготовке, мы не ставим своей целью, как школа, вот именно как школьный клуб, подготовить специалистов. Все-таки этим занимаются у нас вузы. Но если работа наших выпускников, вот, прошлых и будущих, будет связано, так или иначе, с севером, с Арктикой, конечно, это не вызовет у них никакого отторжения, я думаю, они здесь себя покажут.
Это просто развитие кругозора.
Это развитие кругозора, и главное, здесь еще момент такой, показать, что эта территория все-таки для нас в настоящее время очень важна, поскольку добывать там и полезные ископаемые, и использовать другие природные ресурсы очень тяжело, но в будущем необходимо, поскольку все доступные месторождения, они уже исчерпаны в большей степени, и рано или поздно мы боимся, что драка все-таки за Арктику будет уже не на уровне каких-то устных угроз, а придется ее и защищать, и заселять, что немаловажно, потому что больше, чем наполовину населения там сократилось в 90-х годах. Вот. И, конечно, это будут выходцы из средней полосы, то есть из успешных регионов, которые будут строить там новую жизнь, новое общество. Ну, и, конечно, с тем фактом, что идет глобальное потепление, вот, когда-то лед там растает, и это уже данность ближайшего 50-летия, и придется все это осваивать, опять же, выходцами вот отсюда.
Андрей Александрович, если наши слушатели, юные школьники, послушав ваш рассказ, заинтересуются и захотят примкнуть к вашему клубу под названием «Наша Арктика», примете, ребят, новых?
Нет, мы, конечно, примем. Во-первых, мы проводим экскурсии для всех желающих. Ну, конечно, по договоренности. Это нужно договориться с, либо с директором, либо с секретарем школы, позвонить, когда мы можем принять. И, соответственно, мы проведем экскурсию по нашей экспозиции. Покажем, что это такое, и здесь, если даже не сможем вести работу непосредственно с ними, они вполне могут организовать это у себя, вот в рамках научного общества учащихся, выполнять какие-то исследовательские работы, которые мы можем потом транслировать на различных площадках. У нас, например, в декабре каждого года, вот сейчас уже вот 2016, вот последняя встреча была, проводится на базе школы выездные заседания Русского географического общества, полярной комиссии. Вот собираются полярники, причем не только ветераны, но и те, кто у нас сейчас работает непосредственно на севере, в Арктике, в Антарктике. Вот мы про Антарктику еще не говорили, но это тоже у нас входит в такой круг интересов, конечно, очень отдаленных. И мы познакомимся с экспозицией, покажем направление, ну и, может быть, это будет интересно вот, хотя бы для себя, для своей души, для своего вот, саморазвития.
То есть в других школах можно создать как бы филиалы вашего клуба,
да? Да, у нас методическая база разработана, разработана программа, разработан календарный план на разное количество часов, как, вот, и как дополнительное образование, как интегрированное. Вот. По нашим наработкам в Тамбове, вот в городе, на базе кадетского корпуса, в том числе при нашем участии, был создан клуб «Северное сияние» действующий, вот, которым мы уже конкуренты такие здоровые, то есть у нас есть с кем соревноваться. И во многих городах сейчас нашей страны тоже начинают появляться вот такие профильные клубы. Вот. И даже странно, что вот у нас получилось, что инициатива шла из средней полосы, а даже те города, которые непосредственно с Арктикой связаны, они как-то этот вопрос упускают. Но становление потихоньку идет, и восстанавливается сейчас движение юных полярников, которое у нас было очень широко представлена и в 30-е, и 40-е годы, потом война это прервала, и началось это заново вот в 60-х, 70-х годах. И вот последний клуб, который долго очень существовал, это в Академгородке в городе Пущино на Оке. Вот там, пожалуй, последний был оплот такое, этого движения. Но сейчас у нас идет такое новое становление, благодаря и нашим, в том числе, коллегам и помощникам.
Спасибо вам за интересный рассказ. Если будут заинтересованы, приглашаем в Пушкинскую школу номер 1 посмотреть на выставку, познакомиться с ребятами и с вами, руководителями клуба «Наша Арктика», и подхватить это движение.
Мы всегда будем рады, мы всех встречаем с полярным теплом.
О клубе «Наша Арктика» Людмиле Дроздовой рассказал его руководитель, учитель Пушкинской школы номер 1 Андрей Салин. В ближайших программах вы услышите продолжение рассказа об этом интересном клубе.
Вы слушаете «Радио Подмосковья». «Радио Подмосковья». Пушкина.
Дорогие слушатели, для тех, кто слушает нашу программу не с самого начала, я хочу повторить, 26 января в четверг мы проводим прямой эфир. В студию мы пригласили руководителей Пушкинского управления социальной защиты населения. Это начальник управления Ольга Евгеньевна Железова и заведующая отделом Надежда Валентиновна Кочетова. Эта беседа будет интересна многим слушателям, особенно льготникам. Тема эфира: кому полагается ежемесячная компенсация в размере 700 рублей и что нужно сделать для ее оформления? Выплачивается ли компенсация взносов на капитальный ремонт? И если да, то каким категориям граждан? Какова на сегодня ситуация с региональным материнским капиталом? И как получить удостоверение многодетной семьи? Еще одна важная тема, которую мы обсудим, это кто и на каких условиях может претендовать на экстренную социальную помощь. В ходе беседы гости студии будут отвечать на вопросы слушателей, так что звоните к нам на радио, звоните как заранее, так и во время самого эфира. Напомню, наш телефон 539-05-16. Итак, прямой эфир с руководителями Пушкинского управления социальной защиты пройдет 26 января в четверг. Включайте приемники в 18 часов 10 минут и звоните к нам, задавайте вопросы. Информация для покупателей и любителей меда. С 25 по 28 января в Ивантеевке в Центральной городской библиотеке пройдет ярмарка меда. Вы сможете купить лучшие сорта меда из Башкирии и Алтая, продукты пчеловодства, бальзамы и многое другое. Цена меда всего лишь от 300 рублей за килограмм. Внимание, проходит акция. При покупке на сумму от 1500 рублей – 1 килограмм меда вам в подарок. Ярмарка меда пройдет в Ивантеевке с 25 по 28 января включительно. Адрес: Центральный проезд, дом 1, Ивантеевская, Центральная городская библиотека. Время работы ярмарки с 10 до 19 часов. Скоро будет 25 января, и в нашей стране, кстати, в этот день отмечаются сразу два праздника. Это Татьянин день, то есть именины всех Татьян, а также День российского студенчества. Об истории возникновения этих праздников и их связи друг с другом вам расскажет сотрудница Межпоселенческой библиотеки Пушкинского района Наталья Воробьева.
25 января в России празднуется Татьянин день. Этот праздник не только церковный, который посвящен мученице Татьяне, представительнице раннего христианства, а именно начала 200-го года с Рождества Христова, жившей в Древнем Риме и подвергнутой жестоким гонениям за христианскую веру и в конце погибшей. Этот день также считается и днем российского студенчества. Как известно, стараниями Ломоносова при поддержке фаворита императрицы Шувалова в Москве был основан первый в России Московский университет. 12 января по старому стилю 1755 года, в день памяти святой мученицы Татьяны и в день именин матери Ивана Шувалова российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России. Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домовая церковь святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества. Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Московского университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции. После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года, 25 января, отмечается в России как День российского студенчества. Символичность праздника, как студенческого, подчеркивается совпадением с учебным календарем. 25 января является традиционным окончанием экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. Со времени появления университета у студентов появилась традиция весело и шумно праздновать день открытия университета и окончания первого учебного семестра. Конечно, позже в Москве появились и другие учебные заведения, например, Петровская земледельческая и лесная академия, медицинская и юридическая академии и другие. Все студенчество принимало активное участие в празднике молодежи. О том, как проходили студенческие гуляния в Москве в прошлые годы, можно прочитать в книге «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского. Он пишет: «Никогда не были так шумны московские улицы, как в Татьянин день, день студентов. Это был беззаботно шумный гулящий день. Сначала утром в университете был торжественный акт в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками, потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими до бела, когда-то синими околышами. Но между ними сверкают сшитые воротниками роскошных мундиров, дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками шпаг, по моде причесанные франтики. Это дети богачей». По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая на латыни студенческую песню, движутся дальше к Никитским воротам и Тверскому бульвару, далее на Трубную площадь. Поют также другие песни, например, «Дубинушку». С песнями толпы вкатываются в роскошный вестибюль Эрмитажа. Тогдашний хозяин Эрмитажа, француз Оливье, отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки. Традиционно в ночь на 12 января огромный зал Эрмитажа преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, носились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья. В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства. Эрмитаж был во власти студентов и их гостей, любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов. Так пишет в своей книге Гелеровский. Более подробно о московском студенчестве описано в книге «Повседневная жизнь Москвы в XIX веке» Веры Боковой. Здесь посвящена студенчеству целая глава. Она пишет: «Разгулявшиеся студенты частенько становились серьезной головной болью для городских властей. Студенты отличались редкостной заносчивостью и дрочливостью. Ко второй половине XIX века студенчество уже значительно поуспокоилось, так что грандиозный разгул традиционного Татьяниного дня превратился в общемосковский и даже общероссийский студенческий праздник. Полиции обыкновенно давался приказ – В ночь по Татьяне хмельных студентов и прочую чистую публику не задерживать, а уж если необходимо задержать, то брать не иначе, как предварительно поздравив с праздником. Одним из легких безобразий студентов было восхождение на триумфальные ворота, где студенты старались выпить растанную, оставляя внизу пустые бутылки. Финишировал Татьянин день на рассвете, когда можно было видеть бредущих, шатающихся студентов. Не менее интересные истории об учебе студентов, их бытии, а также о многом другом можно прочитать в книге Веры Боковой «Повседневная жизнь Москвы в XIX веке». Традиции веселых гуляний студентов на Татьянин день продолжаются и в наши дни. Всем известно, что в этот день нашим высокоуважаемым МГУ варят медовуху и угощают студентов и гостей. Дорогие студенты, для вас полезная информация и повод посетить храм Святой Татьяны или любой другой. В день Святой Татьяны ставят свечи перед ее иконой за успехи в учебе. Мученицы Татьяне молятся в трудном учении и просвещении. Селяне считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой. Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет. В этот день также существует традиция поздравлять всех Татьян. В Центральной библиотеке представлена выставка, посвященная этому празднику. Она продлится до конца января. Ждем вас по адресу: улица Тургенева, дом 24. Спасибо за внимание.
В нашей программе принимала участие библиотекарь Наталья Воробьева. Программа Пушкинского радио подошла к концу. Над ней работали Людмила Дроздова и Сергей Богатнов. Всего вам доброго, до следующих встреч!